В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент снова против премьера. Календарь выборов как казус белли. Курортный треугольник, морской путь в Абхазию из Сочи и Крыма. Москва и референдум. Что услышали в Цхинвале в словах Путина? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях президент России Владимир Путин провел прямую линию и ответил на вопросы граждан. Владимир Гройсман избран новым премьер-министром Украины. Европарламент принял резолюцию с критикой в адрес Турции. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признал достоверными данные западных СМИ об офшорной деятельности. При этом он отметил, что авторы панамского досье никого не обвиняют, а наводят тень на плетень и попали пальцем в небо или, может быть, в другое место. Путин добавил, что количество информационных вбросов с приближением к выборам будет больше, но манипулировать общественным мнением не удастся. Отвечая на вопрос о своем друге, виолончелисте Сергее Ралдугине, который также фигурирует в панамских документах, он сказал, что у Ралдугина уже ничего нет. Он остался еще должен после своих приобретений. Путин также прокомментировал последние резкие высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес оппозиции. По его словам, Кадыров и другие руководители регионов должны осознавать свою ответственность при формулировке отношений к политическим оппонентам. «Наверное, в этом есть и мои упущения», — заявил он. Касаясь ситуации в российской экономике, Путин отметил, что она еще не исправилась, однако уже есть положительный тренд. По его словам, экономика России все еще находится в серой полосе. Российский президент также добавил, что бывший вице-премьер, экс-глава Минфина Алексей Кудрин будет работать в экспертном совете при президенте и, возможно, станет одним из заместителей его главы. Продовольственное эмбарго в отношении западных стран будет сохранено, пока действуют санкции Запада в отношении России в связи с событиями на Украине, отметил президент.
Эхо Кавказа. Новости.
Владимир Гройсман стал новым премьер-министром Украины. За его назначение проголосовало большинство депутатов Верховной Рады – 257. Гройсмана поддержали депутаты фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Тем же голосованием депутаты отправили в отставку с поста премьера Арсения Яценюка. Владимир Гройсман до своего избрания премьером занимал пост председателя Верховной Рады. Представление о его назначении главой правительства подал сегодня в парламент президент Украины Петр Порошенко. Накануне вечером Гройсман заявил о своем согласии возглавить украинское правительство, хотя до этого, как сообщали украинские СМИ, несколько раз отказывался от этой должности. Это произошло после того, как две прозападные политические партии Украины достигли соглашения о составе нового кабинета министров. Гройсман и его правительство сменят кабинет Арсения Яценюка, который подал в отставку 10 апреля на фоне скандала о коррупции. Новым спикером Верховной Рады избран Андрей Порубий. Его кандидатуру поддержали 284 депутата. Порубий, представляющий партию Яценюка «Народный фронт», пообещал быть спикером всех народных депутатов и призвал их ставить интересы государства, которое борется с оккупантом, выше политических амбиций, отмечает «Украинская правда». Европарламент обвинил правительство Турции, претендующее на членство в ЕС, в отступлении от норм демократии и верховенства права. Жесткая резолюция была принята в четверг в Страсбурге большинством голосов. За документ проголосовали 375 европейских депутатов, 177 предложенные формулировки не поддержали. В резолюции говорится, что Европарламент глубоко обеспокоен тем, что Анкара допускает нарушения по тем нормам, соответствие которым необходимо для ее вступления в ЕС. Евросоюзу не следует разбрасываться своими принципами в обмен на сомнительный результат, считает депутат из Нидерландов Мариетта Шааке. Активизация рассмотрения турецкой заявки на членство в ЕС стала одним из ключевых обещаний, данных Анкаре европейскими лидерами в обмен на ее содействие в усилиях по решению миграционного кризиса. Теперь Евросоюз критикует за то, что он заключил сделку с Турцией, закрыв глаза на принципы. В Брюсселе на это подчеркивают, что в диалоге с Анкарой не будет послаблений в вопросах, связанных со свободой прессы и другими ценностями. Не так давно президент Турции Реджеп Эрдоган, в котором многие видят все более авторитарного лидера, заявил, что Европе не стоит давать его стране уроки демократии. В Сербии полиция арестовала 6 подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов через границу в Венгрию и другие страны Европейского Союза. По сведениям полиции, контрабандисты требовали с каждого мигранта от 900 до 1200 евро за перевозку через границу. Речь идет в основном о выходцах из Косово, стран Азии и Африки. Как сообщает Associated Press, беженцы, покидающие районы, охваченные вооруженными конфликтами, стали чаще обращаться к нелегальным перевозчикам после того, как страны Балканского полуострова ужесточили правила пересечения своих границ. За последние месяцы и некоторые страны Центральной и Западной Европы предприняли ряд мер, направленных на снижение притока беженцев. Общее число мигрантов, прибывших в прошлом году только в Германию, превысило 1 миллион. Решение, вынесенное в среду фактическим прокурором Крыма Натальей Поклонской о прекращении полномочий Меджлиса крымско-татарского народа, разрушает одно из немногих остающихся прав меньшинств, которые должны воспользоваться защитой государства.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Правительство и президентская администрация все еще не определились с датой старта предвыборной кампании в Грузии. Сначала президент Георгий Маргвелашвили и премьер Георгий Кверикашвили условились назначить его голосование на 8 августа. Однако премьер не подписал президентское распоряжение, заявив, что оптимальной датой могло бы стать 8 июля. В ответ раздосадованный Георгий Маргвелашвили пообещал перенести начало предвыборной кампании вообще на май, что, по мнению юристов, грозит властям серьезным ограничением использования административного ресурса. За развитием интриги наблюдал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Напомним, что согласно избирательному кодексу, назначение даты выборов входит в компетенцию президента, однако решение должен завизировать премьер. Первая встреча президента и премьера состоялась 5 апреля, где окончательно была согласована дата выборов – 8 октября. Дальше своим распоряжением от 6 апреля президент Маргвелашвили назначил старт предвыборной кампании на 8 августа. На следующий день некоторые эксперты заявили, что имеет место и юридическая коллизия, так как в избирательном кодексе прямо указано, что предвыборная кампания начинается с момента публикации решений о назначении даты выборов, то есть 6 апреля, а не 8 августа. Сегодня на заседании правительства премьер исправил ошибку, однако заметил, что произошла она по вине президентской администрации.
По итогам консультаций с президентом мы определились с датой выборов, однако имело место определенная юридическая погрешность с определением предвыборной гонки. По вине президентской администрации нам была предоставлена некорректная информация. Поэтому мы отсылаем обратно президентское распоряжение с мотивированными замечаниями, чтобы день назначения даты парламентских выборов совпал с началом предвыборной кампании.
Заявил премьер и порекомендовал президенту издать распоряжение 8 июля. В ответ президент Маргвелашвили, раздосадованный этим заявлением, пообещал определить срок начала предвыборной гонки тогда, когда сочтет нужным.
Документы, кому это им денат?
Тогда я издал документ, так как правительство убедило меня, что назначение предвыборной кампании раньше, чем за 2 месяца до выборов, будет разрушительным для бюджета. Теперь оказывается, что эти сроки могут быть увеличены. Соответственно, в начале мая я издам акт, в котором будет одно предложение о назначении парламентских выборов. Следовательно, избирательная кампания увеличится до 5 месяцев, что благоприятно отразится на избирательной среде. Если у правительства возникнут какие-то финансовые запросы по администрированию предвыборной гонки, то я готов предоставить в их распоряжение президентский фонд.
Заявил президент Грузии. По мнению конституционалиста Левана Лапишвили, в своем заявлении президент напомнил правительству, что издание документа, содержавшего юридическую коллизию, было совместным решением правительства и президентской администрации.
Безусловно, это было коллективным решением, и президент не должен в одиночку нести ответственность за произошедшее. Получается, что правительство лукавило, когда согласовало с президентом 2-месячный избирательный цикл, так как сейчас оно заговорило о 3 месяцах. Теперь, если президент реализует свое обещание, правительству в течение 5 месяцев будет запрещено использовать административный ресурс, как это указано в избирательном кодексе. Правительство должно было договориться с президентом и сделать это в максимально деликатной форме, а не сваливать всю вину на него. К сожалению, за этих распри государство пострадает не только материально, но будет нанесен ущерб и его имиджу, так как за нами пристально наблюдают наши западные партнеры.
Заявил Левана Лапишвили. Представитель Transparency International Левана Трашвили пояснил, что решение премьера выработано по итогам консультации с профильными НПО. И именно они рекомендовали ему отказаться от контрассигнации и вернуть документ на доработку.
Мы не знаем, о чем там условились президент и премьер, однако если Мааргвелашвили растянет избирательную кампанию до 5 месяцев, то это нанесет ущерб бюджету в несколько миллионов лари, так как избирательные комиссии перейдут на чрезвычайный режим работы и им удваивается жалование. Мы считаем, что 3 месяца являются оптимальным периодом для предвыборной кампании.
Считает Леван Натрашвили. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузия попала в ежегодный отчет Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире. В документе, который посвящен 2015 году, говорится о несовершенстве судебной системы, о давлении на независимые СМИ и оппозицию. В Госдепе также считают, что власти Грузии не прилагают необходимых усилий для борьбы с дискриминацией женщин, религиозных, этнических и сексуальных меньшинств. Грузинские правозащитники с содержанием отчета согласны, в отличие от руководства страны. Звяд Мчеглишвили продолжит тему.
В объемном отчете, подготовленном Госдепом США, Грузии посвящены 53 страницы. Речь идет не только о нарушениях прав человека в стране, но и об определенном прогрессе в этой сфере. И все же нареканий и замечаний гораздо больше, чем положительных отзывов. При этом вину за одну из самых значительных проблем, связанных с положением прав человека в Грузии, Госдеп не возлагает на грузинские власти. Речь идет о ситуации вдоль линии оккупации. Это периодические задержания грузинских граждан российскими военными и препятствование их свободному перемещению. Заместитель посла США в Грузии Николас Берлинер сегодня подтвердил, что этой проблеме уделено значительное место в докладе Госдепа. Он затронул и другие темы.
Это очень важный отчет по состоянию прав человека. В документ попали все те прошлогодние события, которые нам показались важными. Это ситуация в конфликтных зонах, искусственное разделение, которое негативно влияет на местных жителей. Речь в отчете также идет о судебной системе, о ситуации в СМИ, в частности, о событиях вокруг Руставии-2.
В главе, посвященной делу Руставии-2, говорится о том, что руководство страны прямым образом вмешалось в деятельность независимой телекомпании, в ее редакционную политику, что дает основание говорить о давлении на независимые СМИ. С такой оценкой согласна грузинский медиа-эксперт Нино Данелия.
Все посольства и аккредитованные в Грузии дипломаты активно отслеживали процессы вокруг Рустави-2. У них были регулярные встречи с местными НПО, политиками, журналистами. Потому считаю, что отчет Государственного департамента отражает абсолютно объективную картину того, что происходило. Говоря о ситуации в СМИ, я бы хотела отметить еще один момент, указанный в этом докладе. В документе говорится, что в Грузии появились откровенно пророссийские антизападные СМИ с непонятными источниками финансирования. Думаю, что на это обязательно нужно обратить внимание, выяснить источники их финансирования и потребовать больше прозрачности.
Говорит Данелия. В свою очередь, глава юридической службы НПО «Центр по правам человека» Тамара Валиани говорит, что в Госдепе также обратили внимание на то, что грузинские власти прилагают недостаточно усилий для борьбы с дискриминацией женщин, религиозных, этнических и сексуальных меньшинств. По мнению авторов отчета, грузинские власти не справляются и с проблемой посягательства на личную жизнь граждан, которая вылилась в съемку и публикацию видеозаписей их интимной жизни.
В этом плане мы получили критические замечания. В отчете говорится, что все подобные факты должны быть тщательным образом расследованы, чего не происходит. Подчеркивается, что расследование должно быть беспристрастным и независимым.
Говорит Авалиани. Между тем, замечаниями, которые в целом отражены в отчете Госдепа, не согласны некоторые представители грузинского руководства. Доклад сегодня попытался прокомментировать вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе, однако ничего нового и тем более по существу он не сказал.
Права всех граждан нашей страны защищены в равной мере. При этом мы хорошо помним, какое у прежней власти было отношение к инакомыслящим. Мы помним давление и шантаж, но вместе с населением мы смогли отправить все это на свалку истории. И я уверен, что в Грузии больше никогда не вернется это время.
Заявил министр. Звият Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии довольно часто обсуждают перспективы восстановления железнодорожного транзита и авиасообщения, которые прекратились из-за войны почти четверть века назад. Пока власти самопровозглашенной республики не нашли способа как-то сдвинуть решение этих вопросов с мертвой точки. Но сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария вспомнил о другом виде транспорта, когда-то вполне здесь популярном – морском.
Позавчера «Крым-Информ» распространил сообщение со ссылкой на замначальника управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Юлию Малороднову. По ее словам, на путешествия по морю есть запрос от сочинских туристов. Наши люди хотят этого. Те, кто приезжают в Сочи, они хотят. Мы хотим поехать в Ялту, мы хотим съездить в Абхазию, даже добраться до Геленджика и до Анапы – сложно автобусом по берегу. Конец цитаты. Как видим, сочинская чиновница упомянула здесь и Абхазию. Между тем, вчера глава российского правительства Дмитрий Медведев одобрил соглашение между Крымом и Абхазией о сотрудничестве в торгово-экономической, гуманитарной и научной сферах. Документ об этом был размещен на официальном портале правовой информации правительства Российской Федерации. В конце прошлого года стало известно, что Крым и Абхазия намерены в ближайшее время заключить соглашение о сотрудничестве. Планируется установить торговое сотрудничество. Абхазия, предполагается, будет поставлять на полуостров цитрусовые, минеральную воду, инертные материалы. Руководство Республики Крым тоже представило свой список товаров, который в Сухуми изучается, и восстановить культурные связи. Кстати, некоторые виды абхазских товаров в Крыму уже реализуются. С начала 2015 года в Крым из Абхазии импортируют бутилированную воду. Было завезено 5 фур, в каждую из которых вмещается около 25 тысяч бутылок воды, рассказал недавно абхазским СМИ директор торгового дома «Апсны» Игорь Авицба. Он по происхождению абхаз, но родился в Крыму и живет там же. Начал он с импорта минеральной минеральной столовой воды, газированной и лимонадов. Работает с тремя производителями в Абхазии. Но из Абхазии до Крыма вода проходит долгий путь, и издержки транспортировки непосредственно влияют на формирование ее конечной стоимости. Естественно, большой интерес вызвала появившаяся в прошлом месяце информация о том, что между Севастополем и Абхазией будет курсировать российский грузовой паром «Варяг». Правда, говорить о конкретных сроках пока рано. И вот родившаяся в Сочи мысль о пассажирском морском судоходстве вдоль всего северо-восточного побережья Черного моря, она сразу же унесла меня в воспоминания о далеком детстве. В советские десятилетия пирс Сухумского порта было трудно представить без стоящего у него большого судна, чаще всего круизного. Увы, аромат портового города давно уже в столице Абхазии испарился. А когда мне было 15 лет, я отправился со своей родственницей, которая была старше лет на 10, на таком величественном корабле из Сухума в Евпаторию, отдохнуть там пару июльских недель у наших знакомых. Таких кораблей тогда ходило немало, и у всех был маршрут: Батуми, Сухуми, как тогда называлась столица Абхазии, Сочи, Геленджик, Новороссийск, Керчь, Ялта, Евпатория, Одесса. Потом они шли обратно. Точнее, портом приписки была в основном Одесса. В каждом из транзитных портов наш корабль останавливался на 2 часа. После распада СССР, когда выход России к Черному морю скукожился до небольшого отрезка от Тамани до Адлера, и много было непоняток в отношениях с соседними странами, это стало представляться невозвратимым. Но последние годы после признания России независимости Абхазии и возвращения в ее состав Крыма, восстановление этого морского маршрута, кроме разве что его крайних точек, видится уже вполне реальным. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А в рубрике «Обзор прессы» из Сухуми Анаид Гагарян.
Ассоциация журналистов и работников СМИ направила заявление в Генпрокуратуру по факту выдворения журналистов 13 апреля с заседания Сухумского городского собрания, пишет «Нужная газета». Журналисты требуют от прокуратуры дать оценку действиям депутатов городского собрания, которые, на их взгляд, нарушив законодательство страны, гарантирующее беспрепятственное получение информации, выдворили журналистов с первого заседания. Вопрос о проведении закрытого заседания не был поставлен на голосование, как того требует регламент. В заявлении отмечается, что согласно закону о праве на доступ к информации ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном законодательством Республики Абхазия порядке к государственной тайне или конфиденциальной информации. Газета Республика Абхазия решила выяснить, как жители столицы относятся к предложению оппозиции провести референдум о досрочных президентских выборах. 84 опрошенных из 100 не видят смысла в проведении референдума с такой постановкой вопроса. Человек только начал работать, и что-то уже стало получаться, отвечали они. Не верят в искренность организаторов референдума и не видят его пользы для блага страны и народа. Некоторые хотят вернуться на свои места вновь. Мы знаем их стиль работы. Все опрошенные высказали за стабильность в обществе и не хотят рушить его хрупкий мир. Парламент Абхазии с 1 апреля с подачи Министерства иностранных дел ввел визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у республики не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках. Затем Народное собрание следующим своим шагом взялось за дресс-код отдыхающих. Предлагается ввести штрафы за нахождение в общественных местах в купальных костюмах. Эти решения комментирует главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Понятно, что официальные мотивы данных инициатив вполне пристойны. Визовый режим аргументируем соображениями безопасности, а введение дресс-кода парламент, так сказать, укрепляет нравственные устои. За всей этой патриотичной мишурой, активно тиражируемой в мировых СМИ, а заодно и служащей антирекламой абхазских курортов, мне кажется, напрочь смешаны акценты с этих самых стандартов безопасности государства и нравственных устоев общества. Ведь в реальности для Абхазии Абхазии, позиционирующей себя как курортная страна и чью львиную долю собственного дохода приносят эти самые туристы, введение своеобразного фейс-контроля на въезде и дресс-кода в общественных местах никак не улучшит безопасность страны и нравственность абхазского общества, а даже напротив, все выйдет с точностью до наоборот, так как все эти ограничительные меры в первую очередь скажутся со знаком минус на привлекательности Абхазии для туристов. Соответственно, сокращение количества отдыхающих бумерангом ударит по государственной казне и доходам обычных граждан. Газета «Аквасухум» сообщает, что впервые за 25 лет в Сухуме обработали места скопления комаров. Дезинфекцию провели российские специалисты. Цель профилактической работы – подготовиться к летнему сезону, по максимуму снизить численность комаров. Как сообщила изданию главный санитарный врач Сухума Алла Беляева, до 14 апреля обработаны прибрежные районы всей республики. В Абхазии на сегодня выявлен только один вид комаров – кулекс. Это обычный комар, но дезинсекция не позволит в летний период появиться другим, более опасным видом комаров. Дезинсекция проводилась в подвальных помещениях жилых домов и организаций, а также в открытых пресных водоемах со стоячей водой. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Во Владикавказе размышляют, как на фоне вспыхнувшей полемики оживить экономическое сотрудничество с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Спикер Северо-Осетинского парламента Алексей Мачнев заявил, что надо принять специальный закон о приграничном сотрудничестве. Из Владикавказа Жанна Тарханова.
Закон о приграничном сотрудничестве был одобрен российскими парламентариями в Госдуме в первом чтении еще в 2010 году, однако он до сих пор не принят. По мнению спикера парламента Северной Осетии Алексея Мачнева, во Владикавказе заинтересованы в скорейшем его принятии, так как для республики очень важны экономические связи с Южной Осетией. Об этом Мачнев заявил на выездном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поддержал спикера Северо-Осетинского парламента и отметил, что закон, который ждет своего часа с 2010 года, необходимо принять в максимально короткие сроки. Депутат парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России» Виталий Чельдиев уверен, что принятие закона благоприятно скажется на экономике Южной Осетии, говорит Виталий Чельдиев.
Вот как говорил спикер парламента, что просто ящик яблок и то становится проблематично перевести через границу. Это в то время, когда граждане Южной Осетии, они являются же и гражданами России. То есть, когда они переезжают, можно сказать, из одной улицы в другую, а зачастую большинство есть и квартиры во Владикавказе, то вот это для них становится проблемой. То есть люди потеряли вообще-то стимул заниматься производством. Сегодня, чтобы вам было известно, даже сыр уже начал завозить из Северной Осетии. Потому что тот сыр, который там не могут производить, вас проблематично вывести на территорию Российской Федерации. Им же куда-то надо сбывать свой продукт. Не все это можно реализовывать. А кто в убыток себе будет работать? А Россия для Южной Осетии всегда была рынком сбыта.
Югоосетинский эксперт Роланд Кельхсаев напоминает, что между правительством России и Южной Осетией в 2013 году было подписано соглашение о режиме торговли. В категорию беспошлинной торговли были включены все группы товаров, кроме сахара, спирта, табачных изделий и в определенных объемах дизельного топлива и бензина. Однако, по мнению Роланда Кельхсаева, это соглашение не облегчило положение югоосетинских предпринимателей.
Там есть кое-какие условия, которые затрудняют предпринимателя в Южной Осетии заводить продукцию из России. Насколько я знаю, для фермеров в Южной Осетии не должно быть никаких преград для ввоза своей продукции именно в Российскую Федерацию. Потому что по этому соглашению нужно все страны производства. Я скажу так, что на сегодняшний момент Южная Осетия не в состоянии сама себя обеспечить хотя бы на 100% своих сельских продуктов. Но очень медленными темпами возрождается сельское хозяйство.
Спикер Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов также полагает, что закон о приграничном сотрудничестве позволит установить более тесные связи между производителями и предпринимателями Северной и Южной Осетии.
Для производителя Южной Осетии самый главный закон, который должен быть и который есть, и который действует, это закон об беспошлинной торговле. Что это означает? Это означает то, что вся продукция, произведенная на территории республики Южной Осетии, независимо от себя, или там промышленное производство, все товары, они доставляются в Российскую Федерацию, могут доставляться в беспошлинную. Регулировать проезд, кому
полагает спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов. Северо-осетинские и российские политики договорились, что депутаты ускорят работу, чтобы принять закон в ближайшее время. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми полдевятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Россия не может противиться желанию жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия провести референдум о присоединении к Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней прямой линии, сообщает «Спутник». С руководителем Южной Осетии мы подробно тему не обсуждали. Он мне высказал свое отношение к этой проблеме. Сказал, что народ Южной Осетии хочет провести такой референдум, но мы не можем, я думаю, этому противиться. Нас ничего не сдерживает, кроме интересов самого юго-осетинского народа. Но мы пока не знаем, что будет положено в основу этого референдума. Как будут сформулированы вопросы в окончательном виде, в зависимости от этого будем дальше думать, сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о возможном присоединении Южной Осетии к России. Рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» в результатах исследований, которые провела сама политическая организация, находится на уровне 32,2%, сообщает агентство GHN, которое располагает результатами внутренних исследований «Грузинской мечты». Они проводились с 1-3 апреля в 10 городах Грузии. Согласно данным исследования, «Грузинская мечта» получила 33,2%, «Единое нацдвижение» 30,7%, «Свободные демократы» 7,9%. Республиканская партия 7,3%. В исследовании сгруппированы в один политический субъект «Альянс патриотов» и «Промышленники» 9,6%. Также объединены «Демократическое движение», «Нино Бурджанадзе» и «Национальный форум» 11,11%. Согласно опросу, на выборах примут участие 73% опрошенных. В 5 населенных пунктах победила «Грузинская мечта» – Марниуле, Руставе, Тбилиси, Азургете, Телави. В 5 на первом месте нацдвижения Зугдиди, Батуми, Кутаисия, Ахалцехе, Гори. Представители «Грузинской мечты» традиционно не доверяют результатам опросов, проводимых американскими организациями. Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия на очередном рабочем заседании определил размер и механизм доплат к пенсиям. Первый вице-премьер Шамиль Адзинба сообщил, что выделены средства на надбавки абхазским пенсионерам, которые не получают российскую пенсию. Министр труда и соцобеспечения Сорен Карселян рассказал, что в апреле 2016 года граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Абхазии, получат еще одну, уже вторую доплату к российской пенсии. Но выплату получат только те граждане, размер которых не превышает среднего размера пенсии.
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Россия не может противиться желанию народа Южной Осетии провести референдум о присоединении к Российской Федерации, кавычка закрывается, сказал президент Путин во время сегодняшней прямой линии, отвечая на вопрос о возможности вхождения самопровозглашенной республики в состав России. Теперь в Тхинвале гадают, что имел в виду российский президент. Не противиться самой процедуре референдума или не противиться его итогам? Мнение юго-осетинских политиков в материале Мурата Гукимухова.
Наверное, нужно еще раз процитировать заявление Путина. С руководителем Южной Осетии мы подробно эту тему не обсуждали. Он мне высказал свое отношение к этой проблеме, сказал, что народ Южной Осетии хочет проведения такого референдума. Но мы не можем, я думаю, этому противиться. Нас ничего не сдерживает, кроме интересов самого юго-осетинского народа. Но мы пока не знаем, что будет положено в основу этого референдума, как будут сформулированы вопросы в окончательном виде. В зависимости от этого и будем дальше думать. Конец цитаты. Мне кажется, это такое такое заявление, в котором каждый может услышать то, что хочет. Ну, например, нас ничего не сдерживает, кроме интересов самого югоостинского народа. Значит, получается, Путин готов к присоединению Южной Осетии. Но при этом такие фразы, как «мы подробно эту тему не обсуждали» или «будем дальше думать», наверное, должны порадовать сторонников суверенитета. Как ни к чему не обязывающий вежливый комментарий президента России. По мнению бывшего спикера югоостинского парламента Станислава Кочеева, заявление Владимира Путина было безупречно с политической и юридической точки зрения, когда он оставил решение внутреннего вопроса Южной Осетии за народом и руководством республики, говорит Станислав Кочеев.
Абсолютно верное решение, абсолютно верное заявление. То, что касается нашего руководства, я полагаю, что президент просто хотел положить конец радужным домыслам, сплетням и всяким спекуляциям по этому вопросу, потому сделал такое заявление наш президент. И потом еще он оставил оперативное разрешение этого вопроса за собой.
Это заявление дает надежду на то, что присоединение возможно?
Если даже референдум будет проведен завтра, если народ скажет «да», это вовсе означает, что это «да» должно быть реализовано тотчас же. Когда Россия будет готова, когда международная обстановка позволит, когда угрозы дополнительных санкций будут соединены на нет, тогда будет принято решение.
Я попросил первого президента Южной Осетии Людвига Чибирова разъяснить, что означает такое заявление из уст политика. Вот что мне ответил Людвиг Алексеевич.
Мне кажется, что это в определенной степени означает готовность Путина к обсуждению данного вопроса. Что проведение референдума не будет означать, чтобы непосредственно Россию поставить какое-то неудобное положение, что меня очень сильно порадовало. Ответ очень такой сдержанный и заставляет продумать как следует вопросы, которые будут выноситься на этот референдум. Мне кажется, даже вот здесь могут быть два варианта. Прямо ставить вопрос о вхождении в состав России как в качестве субъекта Российской Федерации, или же просто войти пока в состав союзнического государства, а потом это было бы уже шагом идет к будущему вхождению в состав России, если непосредственно прямо не позволяет сегодня обстоятельства этот вопрос решать.
По-вашему, именно в этом состояла вот эта реплика о содержании референдума?
Да, видимо.
Это был первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Это было мнение югоостинских политиков. А Зарина Санакоева вышла на улицы Цхинвали, чтобы продолжить тему в традиционной рубрике «Голоса».
Как вы считаете, что изменится в Южной Осетии, если республика войдет в состав России?
Жизнь, конечно, пойдет в лучшую сторону. Ну, наверное, больше инвестиций будет, побольше рабочих мест, чтобы люди будут обустраиваться, да, и будут как бы жить в достатке. Чтобы была стабильность, чтобы не было уже никакой войны, ничего. Чтобы у нас был тыл, как говорится. Это наша родная Россия.
Во-первых, это и стабильность, и безопасность наших людей, нашего города и вообще нормально. Как что изменится? Все изменится. И поведение наших людей изменится, и ответственность наших людей изменится. Мы же безответственные. Если уже, считаю, и конкуренция появится, то и на всех работах уже люди будут более ответственно относиться к своей работе.
И зарплаты повысятся, и жизнь станет лучше. И до сих пор ведь мы существуем благодаря России. Я и сейчас не жалуюсь на жизнь, но, на мой взгляд, станет еще лучше.
С вхождением Южной Осетии в состав России наверняка какие-то вещи в сфере услуги станут более доступными для наших жителей. Возможно, появятся банкоматы, через которые мы сможем совершать и наши онлайн-платежи и покупки. И, надеюсь, у наших граждан также будут средства, чтобы совершать эти онлайн-платежи и покупки. Я жду также перемен в сфере образования.
Станет лучше намного. Хотя бы будет стабильность и уверенность в том, что на нас снова не нападет Грузия. В других сферах тоже, думаю, будут улучшения. Но главный вопрос – это вопрос безопасности.
Я взвешивала все «за» и «против». Но учитывая то, что мы, в принципе, столько лет, столько жертв и столько здоровья положили на алтарь того, что мы хотели бы в составе России вместе воссоединенную в одну Осетию, что мы просто не имеем права менять свое мнение по этому поводу. Я не знаю, например, что изменится, но, по крайней мере, чтобы эти жертвы не были зря, и все эти 20 лет, которые мы прожили от юности до взрослого состояния в ожидании вот этого и после всего, что мы пережили. Что может измениться? Ну, то ли я стала пессимистом, уже не верю в то, что что-то рационально изменится. Наверное, слишком долго ждал человек, но как гражданин, переживший с 91 года, когда мне было 16 лет и закончил, ставший взрослым человеком, я, конечно, понимаю, что те, которые заплатили за это жизнью, мы просто обязаны ради, хотя бы только ради этого, идти к этому.
Царина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Абхазская пенсия вырастет втрое – с 500 до 1500 рублей. Об этом на сегодняшнем заседании правительства самопровозглашенной республики заявил министр труда, занятости и социального обеспечения Сурен Керселян. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В 2014 году Абхазия и Россия подписали договор о союзничестве в стратегическом партнерстве. Статья 15 договора декларирует обязательство России повысить за 3 года уровень пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Абхазии, до уровня пенсионного обеспечения в ее Южном федеральном округе. Однако в 2015 году финансирование на повышение пенсии в Абхазию не поступило, и правительство не смогло выполнить данные пенсионерам обещания. В начале 2016 года деньги на повышение пенсии пришли, и за весь 2015 год пенсионеры получили единовременную выплату. Это был первый этап повышения пенсий. А сегодня министр труда, занятости и социального обеспечения Сурен Керселян сообщил.
Сейчас речь идет о доплате следующей, второй, это апрель 2016 года. Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, они получат еще одну доплату к российской пенсии. Она коснется только тех граждан, пенсия которых не превышает вот того размера среднего пенсионного обеспечения Юга России. Это 10 179 рублей. То есть, если у кого-то уже такая пенсия, то они доплату получать не будут. Если же меньше, то они получат доплату. Ну, она исчисляется там 40% от той пенсии, которая была на 1 января 2015 года.
В среднем доплата составит 1300 рублей, и коснется она 27 850 человек. Обещания повысить пенсии были даны и самым социально незащищенным пенсионерам, которые получают только одну абхазскую пенсию. Размер ее составляет 500 рублей. Эта пенсия, которой писать-то как-то неловко, не повышалась до сих пор ни разу. Постановление о повышении пенсии гражданам, не являющимся получателями пенсии никакого иностранного государства, было принято Кабинетом министров 3 июня 2015 года, но до сих пор из-за отсутствия российского финансирования не было реализовано. Недавно вопрос и этой доплаты решился на Российско-Абхазской межправкомиссии. Доплата будет составлять от 1000 до 500 рублей 9 категориям пенсионеров. Сурен Керселян пояснил.
Подход должен быть абсолютно одинаковый ко всем гражданам. Значит, если граждане России, живущие в Абхазии, получают пенсию Российской Федерации, и они, конечно, не будут претендовать на на эту доплату. Точно так же мы должны относиться и к гражданам Грузии, проживающим в Абхазии и получающие пенсии грузинского государства. Они точно так же не могут претендовать на эту доплату. Зачем я это говорю? Для того, чтобы наши граждане сейчас нас слушали внимательно, да, и не налетали на наши собесы, да, чтобы там хаос не устраивали, должны четко понимать, если они получают пенсию какого-то государства, ну, в данном случае мы говорим Россия, Грузия, потому что большинство таких, но есть граждане других государств, да, там, конечно. Украины, там, или Беларуси, или еще какие-то, на эту доплату они не могут рассчитывать.
Министр пообещал, что эти выплаты начнутся с 1 июля 2016 года, так как необходимо провести большую предварительную работу и сформировать базу данных. Для этого каждый гражданин из данной категории пенсионеров должен обратиться в отдел социального обеспечения по месту прописки и заявить о том, что не является получателем никакой иной пенсии, кроме абхазской, и оставить об этом расписку. Вице-премьер Шамиль Адзинба сказал, что с 2017 года доплату к пенсиям начнут выплачивать уже из собственного абхазского бюджета. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Массированная пропаганда, укрепление связей с правыми популистами, пользующимися все большим политическим спросом, наконец, создание под видом спортивных клубов сети потенциальных боевых отрядов. Таковы, по мнению немецкого журналиста Бориса Райтшустера, три главные составляющие тайной войны Путина, которую российский президент развязал против Германии. Именно таково название книги, которую написал Райтшустер, которого в эти дни выходит в свет в одном из немецких издательств. В рубрике «Панорама» мой коллега Ярослав Шимов беседует с немецким журналистом Борисом Райтшустером.
Борис, ваша книга называется «Скрытая война Путина». Почему такое жесткое название? Вы считаете, что Путин действительно развязал в Германии что-то вроде гибридной войны?
Я вижу сейчас все то, что я видел в Украине, за исключением зеленых человечков. И они, в принципе, есть в готовности, они просто еще не задействованы. В Германии, и я считаю, что это гибридная война, как ее описывал Герасимов, что она идет в Германии вовсе. И для меня это был большой дежавю, да, я в 2012 году уехал из России, и многим мне там не нравилось, многое из того, что происходило. И вдруг я начинаю обнаруживать частично то же самое в Германии. И тут очень ясно чувствуется рука Путина, просто немцы, они это все не знают, у них иммунитета нету, и, наверное, надо было прожить 16 лет в России, чтобы понимать, что тут происходит.
А что имеется в виду более конкретно? Вы имеете в виду пропагандистскую волну, то, что было связано с этой историей с псевдоизнасилованием девочки и так далее, или есть еще какие-то более глубинные вещи, о которых широкая публика не знает?
Этих вещей очень много. Когда я начал копаться, я был буквально в ужасе. Это идет до того, что тут есть тайные бойцы Путина. Это люди, которые проходят обучение спецназа, которые как бы под прикрытием и которые в случае чего могут действовать. И это звучит дико, но, как история показывает, то же самое делал ГДР во время разделения Германии. То есть это старые КГБские штуки, это Штази тоже делало. Просто мы разучились на это смотреть, мы разучились это разоблачать. И даже западные службы, эти тогдашние тайные бригады, они их никогда не рассекретили, пока Берлинская стена не падала. Это раз. Второе, это то, о чем вы говорили, пропаганда очень сильно идет через русское телевидение, которое действует на до 4 миллионов русскоязычных в Германии. Потом идет сильная борьба за влияние в СМИ. Тоже тут забито, что во время ГДР очень сильно Штази работала в западных СМИ. Были свои люди, был очень хитрый способ влиять на западные СМИ. И что тоже для меня очень удивительно было, что практически очевидно, что Москва реактивировала старую сеть Штази. Многие думают, что она была вся разоблачена после конца холодной войны. Но это отнюдь не так. Ее западная часть, ее западные активы были переведены в Москву. Об этом и сам Путин раньше писал. Об этом множество доказательств. И тут сами подумайте, верить в то, что Путин такой честный игрок, что ни за что не воспользуется этими старыми сетями. Или при том, что очень много улик, все-таки надо быть осторожным и учитывать возможность, что эта старая резидентура, которая перешла к Путину, то она сейчас задействована. Это много чего объясняет.
А можно чуть поподробнее о том, что вы сказали о подготовке неких спецподразделений и так далее? Как это может происходить в Германии? Под видом чего?
Это происходит под видом восточного единоборства, древнославянского, после конца холодной войны, нет, позже немножко, вдруг создавалось множество клубов единоборства, которые называются «Система». Это шло через Канаду, а в Европе через Швейцарию. Они везде открылись, и их стало больше и больше. А у них эмблемы, то есть гербы, почти все очень похожи на гербы ВДВ и спецназ ГРУ. И выяснилось, что они тут активно вербуют людей. Большинство нормальные спортсмены, которым нравится этим заниматься. Но при этом идет вербовка людей. Очень любят полицейских наших, военных наших. И их в качестве вознаграждения их отправляют в Россию на так называемые повышения квалификации. Чтобы они были туда отправлены, они должны согласиться сотрудничать. И это повышение квалификации, это на самом деле подготовка к диверсионных актах, подготовка работать с оружием, даже подготовка работать с взрывчаткой. Пока нету никаких улик, что они как-то действуют, но есть улика, что от 250 до 300 людей готовы в Германии. Они не тут только действуют, они в Швейцарии, они в Чехии. От них есть связь с этими ночными волками. У них есть связь с другими отделами Москвы, которые тут работают. Даже есть связи с этой партией «Единство», которую Кремль раскручивает как партию русских немцев.
Эти люди вербуются из какой среды? Это люди крайне правых убеждений или, наоборот, крайне левых, или это просто люди с улицы?
Исключительно русскоязычные люди, исключительно выходцы из России. Ведь коренным немцам не доверяют. И это исключительно русские. Были даже попытки внедрить туда своих людей западных служб, но они все были очень мудро пересечены. То есть там очень хорошая школа, видать, там очень хорошо это все отсеивается. И доходит до того, что они готовят свои маневры, совершают их в высокогорье в Швейцарии. То есть это такой маленький, но, видать, очень боеспособный отряд. И самое удивительное, что если так это рассказывать западному обывателю, он думает, ну, это не может быть. Он надо изучать историю, надо смотреть назад, и там мы видим, это все было, это все доказано. И даже было бы скорее удивительно, если Путин не прибегал бы обратно к этим старым способам, коль он сам себя считает как бы чекистом, коль он сам горд, что эти традиции есть.
А как на это реагируют немецкие власти? Или они просто мало осведомлены об этих проблемах?
Они до недавно были очень мало осведомлены. Например, про этих борцов в системе знали другие западные службы. Они предупреждали немцев, а немцы это не приняли всерьез. То думали, это не может быть. То говорили, что у нас нету достаточно кадров, чтобы этим заниматься. И только после случая с Лизой, с якобы изнасилованной 13-летней девочкой в Берлине, после того, что это стало громкой темой, немецкое общество проснулось. И эта тут кремлевская игра очень контрпродуктивная, потому что они, может, 15-20% немцев могут как бы агитировать, раскачать, а остальные 70-80, по-моему, наоборот, теперь только будут бдительнее и понимают эту игру. Так что я считаю, что это гол в собственные ворота, но для этого надо еще больше немцев просвещать, чтобы они еще лучше понимали, что происходит. Я думаю, с этой книгой это произойдет. Я очень надеюсь, что она будет переведена на русский. В России, конечно, это невозможно, но в Украине, как и моя первая книга, я надеюсь, она может быть переведена.
А уже есть какие-то первые отклики? Что пишут или говорят?
Была первая большая публикация про нее в самой большой немецкой газете, в самой читаемой газете. Это газета «Bild». И я знаю, что очень многие сказали, что это им открывало глаза, что они это недооценили, но теперь они понимают, что что-то происходит. И я думаю, добросовестный открытый читатель после всего, что там есть, он уже не может сказать, что это все не может быть. Он начинает задуматься. Другое дело, уже начинаются эти атаки троллов, эти атаки ниже пояса. Но опять-таки, исследуя опыт Штази и КГБ, и как они обращались своими критиками, Если не было бы сейчас всех этих атак, в том числе на почтовый сервер, надо было бы считать, что книга неуспешная. Тем, что они так горячо реагируют, они подчеркивают, подписывают то, что книга их волнует, то там много чего, чего они не хотели бы читать.
А скажите, русскоязычная община, община выходцев из бывшего Советского Союза, это несколько миллионов человек в Германии. Вы не боитесь, что вас обвинят в их как бы шельмовании, что это все агенты Путина? Ведь наверняка же масса людей, которые просто переехали в Германию и лояльны своей новой родине.
Я в книге об этом пишу. В этом как бы даже очень большая опасность. И это двойное действие этого яда. Потому что абсолютное большинство русскоязычных и выходцев из России в Германии — это лояльные люди, которые привержены теперь демократии, которые очень хорошо понимают, что происходит. И кремлевская пропаганда действует только на часть из них. А когда после этих устроенных, организованных демонстраций вдруг появились заголовки «Пятая колонна», «Русские немцы», то как раз эти демократические русскоязычные, они были возмущены, говорят, что же такая дискриминация, что же происходит. И я поэтому в книге на это особое внимание обращаю, что ни в коем случае нельзя играть в эту игру Кремля, и теперь говорить, русскоязычные немцы — это «Пятая колонна». Наоборот, там даже удивительно, насколько мало это действует. Во всей Германии вышли, когда Кремль это расшигал, 10 тысяч человек на улицу, преимущественно русских немцев. Из 4 миллионов это ничтожно мало. Так что тут надо защищать это огромное большинство добропорядочных и демократично настроенных русскоязычных. Но, тем не менее, опасно то, что делается с маленькой частью русскоязычного населения.
В рубрике «Панорама» Ярослав Шимов говорил с немецким журналистом Борисом Райтшустером.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Грузинские футбольные клубы не смогут играть в высшей лиге без лицензии. Об этом заявили Федерации футбола Грузии. Как обходились в грузинском футболе без такого элементарного, казалось бы, требования, разбирался Серго Брегвадзе.
50 тысяч лари – такую цену некоторые грузинские футбольные клубы заплатили за участие в чемпионате Грузии, который сейчас, кстати, в самом разгаре. И это, как оказалось, не стоимость лицензии, которую в принципе нельзя приобрести за деньги, а штраф, который исполком Федерации футбола Грузии назначил за участие в чемпионате без лицензии. Согласно новым требованиям, выдвинутым ФФГ, в предстоящем сезоне высшей лиги будут участвовать лишь те клубы, которые официально смогут пройти лицензирование. Об этом сообщил в интервью информационному интернет-порталу Interpress News глава отдела лицензирования клубов и мониторинга Федерации футбола Грузии Бакар Журдания.
Это совершенно неправильная позиция, когда руководство клуба напрямую заявляет, что им не нужна лицензия, что они выплатят денежную сумму и будут играть в высшей лиге. В данном случае мы имеем дело с нецелевыми тратами. Тем более, что большинство клубов финансируется из бюджета Федерации футбола Грузии. Лицензирование осуществляется не для меня и для вас, а для развития клубов.
Основные же требования, необходимые для получения этой лицензии, это выполнение определенных финансовых критериев, а также благоустройство соответствующей спортивной инфраструктуры. В спортивной общественности эту новость в основном приветствуют. К примеру, журналист информационного сайта MySportJet Ото Мумладзе считает, что клубы, желающие попасть в высшую лигу, должны быть готовы к этому.
Я считаю, это правильное решение, поскольку в высшей лиге должны играть те клубы, которые отвечают необходимым стандартам. Два клуба заплатили штраф и получили возможность играть в высшей лиге, что по сути не нарушение закона. У них была финансовая возможность, они заплатили и таким способом попали на чемпионат, но не потому, что у клуба имеется необходимая инфраструктура и хороший менеджмент. В плане развития футбола на уровне чемпионатов или клубных уровнях процесс лицензирование играет большую роль. И главное, все клубы будут равны в своих правах.
Два клуба, о которых говорит Ото Мумладзе, это Сапоунелла и Гурия. Причем руководство последнего всецело поддерживает процесс лицензирования. Почему клубу пришлось участвовать в высшей лиге в обход лицензирования, Эху Кавказа пояснил финансовый директор ланчкутской Гурии Тенгиз Кикватзе.
У нас была финансовая задолженность по зарплатам, которую мы не успели вовремя покрыть. И второе, мы вовремя не подали документы, необходимые для лицензирования. Мы считаем этот процесс необходимостью, теперь мы готовы к нему. У нас есть необходимая инфраструктура, центральный стадион, тренировочное поле, спортивная база. Мы понимаем, что должны отвечать стандартам лицензирования.
Связаться же с представителями Сапоунелла Эху Кавказа вовсе не удалось. Между тем, этот оштрафованный клуб-аутсайдер идет последним с 14 очками в проходящем чемпионате высшей лиги. Так что финансовые траты претендента на вылет из высшей лиги вполне могут оказаться напрасными. Лидирующую позицию же среди 16 участников чемпионата занимает тбилисское «Динамо». Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.